всего. Как будем третью серию писать? Лёха, как будем третью серию писать?
Вот давай развернемся.
Давай мы походим. Давай походим.
Хорошо. Давай пойдем по воде. Это что, в прямом смысле, что ли?
Как получится.
Ты думаешь, мы так уже осветились, что мы уже по водам будем с тобой ходить?
Мы все-таки про апостолов хотим рассказывать. В общем, давай попробуем.
Смелое решение.
Ну, не до такой степени, конечно же, но все-таки как-то.
Так, давай вот так тогда.
Давай. Вот смотри, у нас есть апостол, у которого очень много имен и прозваний.
Ага.
Вот смотри, Иуда Яковлев,
да,
он же Левей, прозванный Фадеем.
Это типичная ситуация того времени, не только у нас в Иудее, Галилее, да, в наших Палестинах, как говорится, но вообще на Востоке, когда люди имели несколько имен. Дело в том, что Иуда – это его собственное имя, ну, собственно, так его назвали. Кстати, по преданию, он был сыном Иосифа, обручника. Да. Теперь Левий – вот это небольшая загадка. То ли это его дед какой-то или прадед, мы не знаем. То ли он не был сыном Иосифа Обручника, был из колена Левиина, а был родственником Иосифа Обручника.
А колено Левиина, это вот колено Левитова, это вот
священники.
Это
да.
Как фамилия Мусан Леви, и приставка
да.
Леви
да.
Означает, что это тот самый род.
Совершенно верно. А колено Иуды и колено Левии, они между собой перемешивались, пересекались, брали жен. Еще у первого священника на земле, Аарона, из колена, естественно, Левии, жена была из колена Иудина. И Матерь Божия была в близком родстве с кем? С Елисаветой. Елисавета была из колена Левиина, из рода Аарона, а Богородица из колена Иудина, из рода царя Давида. Так что вот тут, возможно, он был родственником, не реально сыном, да, вот может быть. Ну а что касается Фадей, это Тадай на иврите, это, возможно, в переводе может быть как благодарение, хвала Богу.
То есть он мог быть, например, долгожданным ребенком, да?
Да, ему могли дать такое прозвище, а может быть, это апостолы ему за что-то дали такое прозвище, может быть, за его какую-то особую любовь к Богу или какое-то особое служение. Вот это так, понимаешь? То есть несколько имен человек носить мог. Конечно, это нас очень сильно путает, но вот это так.
Так, подожди, а если он сын Иосифа Обручника, то он, по сути дела, брат Господень?
Да, да, и так
названный
сказано...
Названный брат, и да. Как сказать, сводный брат.
Так сказано в житии Дмитрия Ростовского, в житии Иосифа Праведного, там сказано, что Иуда – это брат Господень.
А у нас ведь есть еще брат Господень.
Да, Симон. Вот Симон Канонит или Симон Зелот – тоже такая загадочная достаточно фигура в Евангелии, потому что прозвание его, начнем с этого, что такое Канонит или
обычно
Зелот?
Обычно толкуется Канонит, потому что из Каны Галилейской,
нет.
Потому что там у него брак. Ну, в общем, для русского слуха
да,
совершенно
вот,
логичная
вот
цепочка.
Вот и нет, потому что Канонит – это от ивритского слова «кнаи». «Кнаи» означает то же, что «зелот» по-гречески. Это «повстанец». То есть ревнитель. То есть он был среди вот этих революционеров, которые мечтали свергнуть римскую власть и освободить народ от язычников. И вот, собственно говоря, чтобы было царство Израилево, и ожидали для этого мессию, которая им в этом поможет. То есть вот Симон был из них. Зелот – это по-гречески, а канонит – это слово «кнаи» в греческом произношении. То есть понятно, это тот же смысл. Вот дальше другая загадка. Мы о нем, в общем-то, ничего толком-то из Евангелия не знаем, а вот предание говорит нам, что он был женихом в Кане Галилейской, вот на этом браке, где Господь первое чудо сотворил.
Слушай-ка, а ведь точно, ведь да. В Евангелии-то действительно не указано.
Кто был жених? Но в Евангелии очень странно написано, что когда был брак в Кане Галилейской, Матерь Иисуса была там, а Иисус был приглашен с учениками, зван, да, по-церковно-славянски. Это очень интересно. Получается, что Матерь Божия была, значит, на правах, ну, вероятнее всего, родственницы. Если Симон Зелот, канонит, действительно был одним из сыновей праведного Иосифа, к тому времени уже, конечно, почившего, то Богородица, как его названная мать, естественно, помогала готовить угощение, и очень логично, что она была на этом браке, понимаешь? То есть вот так предания здесь вот замыкаются с евангельским рассказом, ну и так вот принято и считать. Ну и про Симона Канонита ты должна хорошо знать, ты же была там, в отличие от меня.
В Абхазии, да, мы были, там сохраняется место, где он был казнен. И там очень интересно, там бурная горная река, и вдруг целый фрагмент, где ее нету. И потом она снова течет. То есть почему она так обрывается? Потому что вот как раз вот на этом отрезке ущелья был он казнен. Там есть пещера, где он жил, по преданию. Там есть камень, где отпечаталась его стопа. И камни на месте его казни, они с такими красными вкраплениями, ну, никто не утверждает, что это сохранившаяся кровь, но вот это как напоминание о том, что там произошло.
Кто у нас еще остался?
А ты знаешь, Анечка, остался у нас апостол Матфий. Это тот, кем восполнили после предательства
вместо Иуды Искариотского,
число 12. Он был апостолом от 70, он был учеником вообще Симеона Богоприимца, и в Иудее за проповедь Евангелия он был побит камнями. Есть еще апостол, второй первоверховный апостол, который, строго говоря, не относится ни к 12, ни к 70, но тем не менее
без него невозможно
больше всех, потрудился в проповеди Евангелия. Апостол Павел.
Апостол Павел был родом из Тарса, и пришел он в Иерусалим, собственно, чтобы учиться у знаменитого раввина Гамлиила. Был он, что называется, ученым-фарисеем, который великолепно знал закон и искренне считал христиан учениками обманщика. То есть он реально думал, что они обманщики, и нужно их уничтожать, и что они ученики лжемессии. Кстати, когда архидиакона Стефана побивали камнями, апостол Павел стерег одежды тех, кто этим занимался. Его поставили стеречь одежды. И вот ему дают указание идти в Дамаск и избить там всех христиан. У него было письмо.
Или он даже выпросил это указание, по-моему.
Да, если быть точным, да. И вот он идет. И, как ты помнишь, ему по дороге является Господь. И свет яркий воссиял. И Павел ослеп. И сказал: кто ты? Я тот, кого ты гонишь. Да? И вот потом Павел уже идет в Дамаск. Там он будет крещен, там он прозреет, будет проповедовать. Он даже в Иерусалим-то не сразу пришел. Это был апостол, который, наверное, путешествовал больше всех других. И что интересно, вот мы читаем, что он проповедовал в синагогах, Павел, да, преимущественно, а в то же время апостол язычников. Вот этот момент тоже не совсем понятен, если немножко не знать тут подробности. Дело в том, что это были синагоги, где были язычники, обращенные уже в веру Моисееву, то есть язычники, которые уже были обрезанными. И вот среди них проповедовал Павел и имел большой успех. Единственный раз, когда он проповедовал язычникам, совсем язычникам, не знавшим даже закон Моисеев, это было в Ареопаге, вот знаменитая речь апостола Павла. И, как говорят, вот эта проповедь давалась очень трудно. Все-таки в основном он обращал язычников, которые были уже иудеями.
Ну да, мы же помним ответ. Мы послушаем тебя как-нибудь в другой раз.
А как-нибудь в другой раз,
да. Приходи.
Знаешь, сколько они вообще препятствий преодолевали. Тот же Павел и бит был, и в темнице сидел, как он перечисляет. Помнишь все свои страдания, сколько он за Христа претерпел. Это невероятно. Это такие тяготы, такие труды. Недаром величание мы поем. Величаем вас, апостолы Христовы, да? Вот и чтим болезни и труды, которыми вы за Христа трудились. Это так. С апостолом Павлом, кстати, вот есть замечательный случай, который был в группе моего мужа. Это
то
теми...
паломническая группа, которую как раз да. вел твой муж Рафаил.
Это к теме, как проповедовать Слово Божие молодежи. Бабушка с внуком. Рафаил рассказывает, там было место, где были видны немножко голландские высоты. Он рассказал, как вот там шел апостол Павел в Сирию, пересказал вот это явление Господа апостолу Павлу. И бабушка плохо слышит внуку, что там Рафаил-то говорил, я не раз слышала. Бабушка, ну все просто, ну Павел шел в Сирию. Ему является Господь и говорит, Павел, что ты гонишь? Вот, понимаешь, молодежь на своем сленге. Понимает несколько по-своему, но по сути-то.
По сути, он все понял.
Недалек от истины. И в завершении этого нашего опыта хотелось бы вспомнить имена 12 апостолов, да, которые вообще хорошо бы всем заучить, правда же? Но... смотря каким Евангелием пользоваться при этом. Потому что если Симон, нареченный Петром, и Андрей, брат его, Яков и Иоанн Зеведеевы, всеми евангелистами упоминаются одинаково, правда, евангелист Марк добавляет, что Господь нарек им имя Ваанергес.
Ваанергес,
сыны грома.
Да, за их нрав горячий.
Филипп везде Филипп, Варфоломей, он же Нафанаил. Фома, Матфей Мытарь, Яков Алфеев, все одинаково, а вот Левей, прозванный Фадеем,
он же Иуда.
Он у Матфея. Иуда Яковлев, он у Луки, и Фадей, он у Марка. Симон Канонит, Симон Зелот, мы разобрались, что это один и тот же человек. Ну и Иуда Искариот, которого постигла такая печальная участь. Я вчера буквально слышала замечательную проповедь батюшки, с которым вот мы паломничаем по Святой Земле. И он сказал, что... констатировать грех и исповедовать грех – это разные вещи. Петр исповедовал свое отречение от Христа.
Да.
А Иуда констатировал – согрешил я, пошел и удалился.
Да, потому что констатировать свой грех могут и бесы. Они понимают, что они идут против Христа. Но чтобы покаяться, нужно смирение. А у Иуды как раз вот смирения-то и не было. Поэтому не нашел он и выхода из страшного злодеяния, которое он сделал. И надо подумать, что горечь этого поступка он пережил очень глубоко, раз человек решил даже покончить с собой. А вот если бы было в нем смирение, то спасся бы. Ну, хотя, кто знает, у Господа тайны. Да, вот так осуждать, однозначно клеймить, скажем так, ветхозаветных, новозаветных грешников нам не стоит. Святые отцы – другое дело, они имеют право на это. А нам, мы как бы на суд Божий это оставляем, конечно, участь их.
Чем можно закончить эти беседы? Наверное, только молитвой. Святые апостолы, молите Бога о нас.